Мы с вами читаем книгу Зоар, первый том, 256 страница, 130 пункт. Первый том, 296 страница, 130 пункт. И в тот час, когда небеса, то есть Зерампин, входит под хупу и начинает светить, и все эти друзья, которые исправляли ее, занимаясь Торой в эту ночь, все они известны там по именам их, как написано, о деянии рук его повествует небосвод. Деяние рук его — это обладатели знака союза, называемые деянием рук его. Подобно тому, как мы говорим, и дело рук наших утверди, и это знак союза, запечатленный на плоти человека. Объяснение. Друзья — это поддерживающие Тору, в которой есть деяние, то есть добро и зло. И даже те части, которые все еще были их злом без исправления, тоже известны по святым именам своим. Как написано, «О деянии рук его повествует небосвод». Ведь небосвод — это памятная книга, свет большого зевуга, который приводит их к возвращению от любви, когда злодеяние становится для них как заслуги. И даже о тех, кто отверз уста, чтобы произносить ругательство, сказано, «Тогда говорили друг с другом боящиеся Творца». Таким образом, это действие, называемое «поддерживающие Тору», в котором есть добро и зло, когда для удостоившегося это добро, а для неудостоившегося — зло, сейчас поднялось, чтобы стать всецело святостью, и обращается в деяние рук его, Творца. Ведь даже о тех, кто не удостоился, повествует небосвод, тогда говорили друг с другом боящиеся Творца. И получается, что все ее друзья делали только лишь святую работу, поскольку исправляли ее для хупы, и все они известны по именам своим. «И дело рук наших, утверди его». На первый взгляд, цитируемая фраза кажется противоречием, ведь Писание говорит «дело рук наших», а не «деяние рук его». Но этот отрывок приводится только как доказательство того, что знак союза называется «делом рук наших», потому что «утверди его» — это Исуд, основа, служащий опорой и основанием для всего здания. А исправлением Исуда является союз обрезания, бритмила, и поэтому знак союза называется делом рук наших, ведь мы удаляем крайнюю плоть с Исода, и это дело рук наших. Но это только до завершения исправления. Однако по завершении исправления все раскроется как деяние рук Творца, и он сам устранит крайнюю плоть. И поэтому сказано «деяние рук его». Это обладатели знака союза. Ведь тогда Творец сам устранит крайнюю плоть, как написано «о деянии рук его повествует небосвод». И об исправлении союза, который называется сейчас «делом рук наших», приводит доказательство из Писания «дело рук наших, утверди его». 131. Рав Амнунасава сказал, «Не делай устам своим вводить в грех плоть свою». Иными словами, человек не должен позволять своим устам вызвать возникновение дурной мысли, ведь она станет причиной вовлечения в грех святой плоти, отмеченной знаком Святого Союза. Если он поступает таким образом, его влекут в ад. А над адом назначен правитель по имени Дума, и вместе с ним тьма, тьмущая ангелов-губителей. И он стоит на пороге ада. Но ко всем тем, кто соблюдал Святой Союз в этом мире, у него нет права приближаться. возникновение дурной мысли — это предостережение каждому человеку следить за своими устами, и тогда с помощью Торы и молитвы он должен поднять ман с просьбой находиться в абсолютной чистоте. Ведь если будет возможность у ситра ахра хоть к чему-то прицепиться в нем, ситра ахра получит его ман, и тем самым она приведет его к сомнениям в Творце, то есть к чуждым мыслям. И тогда станут они причиной вовлечения в грех святой плоти, отмеченной знаком Святого Союза. Поскольку этими сомнениями он привлекает крайнюю плоть к Святому Союзу, и святая душа попадает в плен ситры ахра, и тогда ситра ахра утягивает его душу в ад. И это подобно сказанному Раби Элазаром: если человек пользуется словом, не зная его достоверного значения, он создает ложный небосвод, называемый Тоу, хаос, и попадает в руки Лилит. Однако здесь говорится главным образом о нарушении Святого Союза. И поэтому он говорит о вовлечении в грех святой плоти, отмеченной знаком Святого Союза. Имеется в виду святая душа, которая соединяется со Святым Союзом и оберегается им. Как написано: «Из плоти своей я постигну Творца, Элока», именно из плоти. Ведь все то время, когда в человеке запечатлена святая запись этого союза, он видит из нее Творца, именно из нее, и святая душа держится за него, за знак союза, и если не удостоился, то есть не сберег этого знака, о нем написано: от дыхания Творца Элока исчезают они. И поэтому сказано здесь: и станут они причиной вовлечения в грех святой плоти, так как вследствие этих сомнений крайняя плоть, то есть ситра ахра, опять начинает касаться Святого Союза, и из-за этого божественная душа тотчас оставляет его. И поэтому сказано в Зоре, что «закричало дерево: не касайся меня, злодей, ведь дерево — это Исод, а Атерет Исод, венец Исода, это древо познания добра и зла». А над Адом назначен правитель по имени Дума. Он зовется именем Дума, которое происходит от слова «дмама» — безмолвие, так как забирает у него душу жизни и оставляет его безмолвным, то есть безжизненным. Но можно и по-другому объяснить, потому что это ангел, приносящий грешнику сомнения и делающий мысли Творца подобными Думе, мыслям рожденного женщиной. И до тех пор, пока человек осознает, что наши мысли не его мысли, и пути наши не его пути, то есть мысль никоим образом не может объять Творца ни в замыслах его, ни в управлении его, у него не может возникнуть даже малейшего сомнения в Творце. Но вследствие прегрешения присоединяется к нему ангел Дума и вселяет в него дух глупости, говорящий, что рожденный женщиной подобен Творцу в знании и разуме. И тогда уже человек подвержен всевозможным сомнениям, и тот утягивает его в ад. Ведь вся сила его в имени Дума, как сказано: «Кто может сравниться с тобой, владеющий силой, Гвурот, и кто подобен Думе? И тебе царь, умышляющий и оживляющий. Если не справился с пониманием, кто подобен тебе, там находится смерть, а в понимании того, что нет подобных ему, заключена жизнь». Поэтому сказано: «И вместе с ним тьма, тьмущая ангелов-губителей», то есть сомнений, которые он приносит человеку, тьма тьмущая, и нет им конца. И он стоит на пороге ада, и все они находятся при входе в ад. Иначе говоря, это тот самый вход, через который человека влекут в ад, но сам он еще не является адом. Но ко всем тем, кто соблюдал Святой Союз в этом мире, у него нет права приближаться. Иначе говоря, несмотря на то, что они не совсем чисты, и в них все еще есть действия по выявлению добра и зла, тем не менее, если они оберегают Святой Союз так, что человек никогда не впадает в сомнение, нет позволения у ангела Думы утянуть его в ад. 132. Царь Давид, в час, когда произошел с ним тот самый случай, испугался. Тотчас поднялся Дума, представ пред Творцом, и сказал ему: «Владыка мира, сказано в Торе, всякий, кто будет прелюбодействовать с женою замужней, смерти предан будет, а также сказано: и с женой ближнего твоего не ложись». Давид, осквернивший союз свой прелюбодеянием, кто он? Сказал ему Творец: Давид праведник, и святой союз остался ненарушенным, ибо открыто мне, что Батшева предназначена ему со дня сотворения мира. Объяснение. Хоть и не согрешил он, как написано, говорящий, что Давид согрешил, не иначе как ошибается. Ведь все же на него напал страх из-за обвинения Думы, словно он и в самом деле согрешил. Сказано в Торе: «Всякий, кто будет прелюбодействовать с женой замужней, смерти предан будет». И написано: «И с женой ближнего твоего не ложись». Зоар приводит два отрывка, один о наказании, другой о предостережении. И отвечал ему Творец, что у Давида не было грешных мыслей, так как Батшева — супруга его от сотворения мира. И в таком случае он не испортил своего союза, и святой союз остался ненарушенным. И когда возжелал он, то желал своего, а причина, по которой Урия взял ее до Давида, заключается в том, что Урия взял ее из милосердия, хотя она и не принадлежала ему. И следует понять это. Ведь Захар и Нуква, мужская и женская часть, это две половинки тела, и в таком случае, если она представляет собой половину тела Гув, царя Давида, как же взял ее Урия, не имеющий к ней никакого отношения? Но дело в том, что Батшева на самом деле является нуквой Давида со дня сотворения мира. Ведь Давид — это Захар, мужская часть Малхут, а Батшева — нуква, женская часть Малхут. Но так же, как во время исправления Малхут для рождения миров произошел подъем Малхут в Бину, чтобы подсластить ее свойство милосердия, также и Батшева нуждалась в этом подслащении в Гар, поскольку без этого подслащения она вообще не была бы способна родить душу царя Шломо. А Урия Хитиец был очень высокой душой, потому что он целиком относился к свойству Гар, и его имя служит доказательством этого — Ор Юд Эй, свет Творца, поскольку не было в нем ничего от свойства Вав, то есть Вав Эй. И поэтому, чтобы подсластить Батшеву свойством Рахамим, взял ее Урия, то есть Гар, и благодаря ему подсластилась она. И после этого она стала достойна царства Израилева. И поэтому сказано, что Урия взял ее из милосердия, чтобы подсластить ее милосердием, то есть именем Юдгей в Урия. И поэтому взял он ее, хотя и не принадлежала она ему. 133. Сказал ему Дума: «Хотя перед тобой это открыто, перед ним не открыто». Сказал ему Творец: «И кроме того, все, что произошло, было сделано по праву, ведь идущие на войну не выходят, не дав разводное письмо своей жене». Сказал ему Дума: «В таком случае он должен был ждать 3 месяца, он не подождал». Сказал ему Творец: «О чем это сказано? Только о случае, когда мы опасаемся, что она может быть беременна. Но открыто мне, что Урия никогда не приближался к ней, ведь имя мое запечатлено на нем как свидетельство. Ведь пишется Урия, буквы Ор, Юд, Эй, свет Творца. И пишется Урия-Гу, буквы Ор, Юд, Гей, Вав. Имя мое запечатлено на нем как свидетельство, что не сходился он с ней никогда. Пояснение сказанного. Каким образом имя Юд, Гей, содержащееся в имени Урии, может свидетельствовать о том, что он никогда не касался Батшевы? И это выясняется с помощью притчи пророка Натана, который уподобляет Давида богатому, Урию бедному, Батшеву овце бедного, а ситру ахра страннику. И он говорит, что у бедного нет ничего, кроме одной маленькой овечки. Но все дело в том, что Урия относился к свойству гар, которому недостает вак, и поэтому уточняется в Зоре. Ведь пишется Урия и пишется Уриягу, и когда пишется Уриягу, в нем есть Юд-Гей-Вав, где Юд-Гей — это гар, а Вав — это вак. Но здесь написано только Урия без вав, чтобы показать, что не было в нем ничего от свойства вак, а только хохма, которая не достает хасадим. И поэтому считается он бедняком без всего, поскольку под словом «все» подразумевается свет хасадим. Поэтому сказано, кроме одной маленькой овечки, которую он купил и выкормил, имеется в виду Батшева, которую он взял себе. Этим указывается, что она не является частью его души, а он лишь взял ее себе, чтобы давать ей жизненные силы и исправлять милосердием. И это смысл слов, которые он купил и выкормил. И говорит еще, и она выросла у него вместе с его сыновьями. Это означает, что он передал ей свое величие Гадлут, то есть как и сыновьям своим, так же, как и сыновьям. То есть в том виде, как описано, один кусок хлеба она с ним ела, из чаши его пила и на груди его спала. Но не надо заблуждаться, думая, что он еще и приближался к ней. И поэтому отрывок завершается словами «и была для него как дочь, но не как женщина». Таким образом, сказанное свидетельствует, что Урия не приближался к ней. Но Зор объясняет причину, по которой он не приближался к ней, и поэтому сказано «ведь пишется Урия и пишется Уриягу. Имя мое запечатлено на нем как свидетельство, что не сходился он с ней никогда». Иначе говоря, имя Юд-Гей без Вав, что указывает на недостаток Хасадим, то есть Вав, и поэтому он не может приближаться к ней, так как не может быть Зивуга без Света Хасадим. И получается, что имя Юд-Гей, запечатленное в его имени, свидетельствует о нем, что он вообще не мог совершить с ней зивук. 134. Сказал ему Дума, «Владыка мира, я именно об этом и говорю. Если пред тобой открыто, что Урия не ложился с ней, кому же это открыто? Он должен был подождать 3 месяца, и кроме того, если скажешь ты, что Давид знал, что тот никогда не ложился с ней, зачем послал его Давид, повелев ему сойтись со своей женой, как написано, «Приди в дом свой и омой ноги свои». 135. Сказал он ему, «Нет сомнения, что не знал он, однако ждал он более 3 месяцев, ведь прошло 4 месяца». Мы ведь учили, 25-го Нисана провозгласил Давид по всему Израилю указ идти на войну. 7-го Сивана, под началом Йоава, они пошли и истребили страну аммонитян. И оставались они там Сиван, Тамуз, Ав и Элуль. А 24-го Элуля с Батшевой произошло то, что произошло. А в день искупления Творец простил ему этот грех. Но некоторые говорят, что он провозгласил указ 7-го Адара, и собрались они 15-го Ияра, а 15-го Илуля с Батшевой произошло то, что произошло, и в день искупления стало это известно, как написано, «И Творец снял грех твой, ты не умрешь». Что значит «не умрешь»? Не умрешь от руки Думы. Пояснение сказанного. Дума назначен ответственным за прелюбодеяние, но грех этот был прощен Давиду в день искупления. И получается, что он не умрет от руки Думы. Однако смерть его была за прегрешение Сурией, которого убил он мечом аммонитян, как написано. «Ибо Давид делал праведное в глазах Творца и не отступал во все дни жизни своей от всего того, что заповедал он ему, кроме случая с Урией хитийцем». И это означает сказанное ему пророком: «Ты не умрешь от руки Думы, который наказывает за прелюбодеяние, а только за произошедшее с Урией хитийцем». Вопросы?
Ну, Амнон.
Ну, Амнон, что ты так сомневаешься-то? Я очень глубоко вошел в рассказ, и в этот рассказ, и в аллегорический, которым рассказано в Танахе. Ведь Давид был наказан за своего, за то, что старший сын совершил грех. Ну так что ж? Что ты хочешь услышать от меня? Я скажу тебе только то, что я понимаю, что говорится о парцуфах в мире Ацилут, что говорится об их исправлении, но ни о каком человеке в этом мире Тора об этом не говорит ни слова. И поэтому мы так и должны относиться к этому рассказу. Все. Дело в том, были хасадим для этого зивуга или нет? Ошибся ли он в том, что он может быть в зивуге ради отдачи или нет? Если он ошибся, то привел этим к смерти. Это понятно. Ради получения. И если не ошибся, то родился от этого сын. Давид не ошибся ради отдачи. Нет, он не ошибся. Это то, что объясняют нам, в каком виде можно производить зивуги, когда кажется, с одной стороны, что здесь недостаток хасадим, нуква не готова, когда есть у нее суды. Да? Батшева находится на большем якобы уровне, чем Давид, на уровне Урии, свет Юд-Кей, свет Творца, но свет Творца, Ор Юд-Кей, Урия, не способен произвести зивуг с ней, с этим желанием получать на уровне Батшева, потому что нету у нее еще пока хасадим. Поэтому нет такого. Человек пока еще не способен к этому прийти. Вот и все. Да, на самом деле, я еще раз говорю, что это... Нельзя это истолковывать земным образом, что происходит с телами, но только с парцуфами. И тогда ты не ошибешься ни одним словом. Тора не говорит о том, что происходит рядом с нами здесь. Но когда мы читаем это в любом виде, не все понимают тела, что это парцуфы. Ну и что? Поэтому это наука Каббала, поэтому это скрытая наука. Вот и все. Очень просто. Что ты можешь сделать? Или же люди стараются, стремятся понять это в истинном виде. В истинном виде все просто. Есть у тебя желание получать, есть желание отдавать, сокращение экрана, отраженный свет, прямой свет, все вещи, которые мы изучаем в науке Каббала, и все. Нет ничего, кроме этого. А воображаемый мир, в котором мы существуем пока что, это для того, чтобы приблизиться к этой истине. И не говорится о какой-то женщине, там, парне, царь, который послал его на войну, чтобы лечь с его женой. Это совершенно ни о чем не говорит царь Давид, на каком духовной ступени он был. Почему я поднимаю этот вопрос, Рав? Потому что десятки лет, на самом деле, когда мы изучаем и читаем, мы понимаем это на простом языке. А сейчас, когда вы объясняете, и я это читаю в таком виде, это как бы меняется вся моя авая, все мое восприятие. Конечно. Все это восходит к вещам, о которых я никогда не думал даже. Правильно, в этом вся проблема, что все понимают Тору в земном ее виде, и поэтому посмотри, что сделали вокруг нее, какие рассказы. Сегодня, на самом деле, когда мы читаем Тору, тот, кто изучает науку Каббала, ему понятно, что все написанное совершенно не аллегорически говорится. Рассказы. Понятно, что это не связано с истиной. Верно. Спасибо, Рав. Ну, Влад, что там у тебя? Намерение, с которым мы сейчас читаем Зор, каково оно правильно? Я хочу достичь. Постичь на самом деле, о чем говорит Зоар. Все. О чем он говорит? Он говорит о парцуфах, о том, что человек получает силу свыше, если он хочет на самом деле находиться в радиоотдаче. Он получает силу ради отдачи и делает всевозможные действия со своим желанием получать, чтобы быть ради отдачи. Этим он строит действия, парцуфы, то, что называется. Когда желание получать его, желает произвести действие ради отдачи, становится духовным парцуфом, частью общей души. И так он продвигается. Об этом говорит Зоар, об этом говорит вся наука Каббала. Нет ничего, кроме этого. Все остальное, все, что относится к этому миру, нет, это ноль, это воображаемое. На самом деле воображаемое. Представь себе, что ты освобождаешься от этого мира, и ты видишь, что его нет. Он не существует. Только как подготовка к миру истины. Хорошо? Ну, продолжим. Пока что все находятся в таком состоянии. 299-я страница, 136-й пункт. Сказал Дума, властелин мира, один вопрос есть у меня относительно него, ведь он своими же устами произнес, как жив Творец, человек, сделавший это, достоин смерти, и этим обрек себя на смерть. Поэтому я властен над ним, чтобы предать его смерти. Сказал ему Творец, нет у тебя права предать его смерти, ибо покаялся он предо мной, сказав, согрешил я пред Творцом, хотя и не согрешил. Но за грех его в убиении Урии записал я ему наказание, и он получил его. Тут же вернулся Дума на свое место в сильной досаде. Пояснение сказанного. Заповедь обрезания связана со знаком союза имени Творца Элока. И вот в букве «Хей» имени Элока, то есть «Малхут», заключены две точки — суд и милосердие. И все исправление союза состоит в том, чтобы сила суда была спрятана и скрыта, а милосердие раскрыто. И тогда пребывает над ним имя Элока. Ведь несмотря на то, что есть там также и Малхут, на которую было произведено первое сокращение, и она является свойством суда, от которого питаются все внешние желания, все же, поскольку она была скрыта и исчезла, и раскрыта только свойство милосердия, исходящее от вины, у внешних желаний нет силы соединиться с ней. Но ко всем тем, кто соблюдал Святой Союз в этом мире, у него нет права приближаться. Но тот, кто нарушает этот союз, раскрывает свойство суда в Малхут, то есть в букве «Хэ» имени Лока, и тут же приближаются к ней все внешние желания, чтобы питаться от нее, ибо она их удел и все питание их. и потому тотчас уходит святая душа, то есть имя Элока. Давид относился к Малхут, подслащенный свойством милосердия, и поэтому должен был соблюдать особую осторожность, чтобы не раскрылось в нем свойство суда, имеющееся в Малхут. И поскольку сказал, как жив Творец, человек, сделавший это, достоин смерти, и сам вынес приговор нарушившему союз и давшему овечку бедняка-страннику, то есть иной стороне Ситри Ахра, чтобы тот, что тот достоин смерти, то раскрылось теперь, что он сам должен предстать перед судом Ситри Ахры, то есть ангела Думы, и поэтому он хотел завладеть душой Давида. Ведь из-за этих слов раскрылась сила суда, которая была незаметна и скрывалась в нем. И это смысл слов ангела Думы. Один вопрос есть у меня относительно него. Ведь он своими же устами произнес, как жив Творец, человек, сделавший это, достоин смерти. И этим обрек себя на смерть, словами, обрекающими на смерть нарушившего союз. И получается, что он приговорил себя к смерти, поскольку тем самым раскрылось свойство суда, скрытое и затаённое в душе его. Поэтому я властен над ним, то есть есть у меня власть над ним, позволяющая питаться от его души. И это смысл сказанного Творцом: «Нет у тебя права предать его смерти, ибо покаялся он предо мной, сказав, согрешил я пред Творцом, хотя я не согрешил». Своими же словами обрёк себя на смерть, он раскрыл свойство суда относительно Ситра Ахра, подобно нарушающему свой союз, и ангел Дума захотел завладеть его душой и утянуть в ад, сказал Творец, что покаялся он уже и раскаялся в прелюбодеянии, хотя не совершал в этом никакого греха. Таким образом, это раскаяние выручило его, несмотря на то, что обрек себя на смерть, и поэтому нет у тебя права приближаться к нему. Но за грех его в убиении Урии записал я ему наказание, он получил его. То есть за грех убиения Урии мечом аммонитян он уже получил от меня свое наказание, и тебе здесь нечего делать, ведь ты отвечаешь только за прелюбодеяние. Тут же вернулся Дума на свое место в сильной досаде, то есть на место свое при входе в ад. То есть он не получил гар хохмы, но он убил Урию. То есть не пошел на это. Да. 137. И об этом сказал Давид: «Если бы Творец не помог мне, то совсем немного, и была бы душа моя безмолвной. Если бы Творец не помог мне...» То есть, если бы он не стал моим стражем и попечителем против ангела Думы, то совсем немного, и была бы душа моя безмолвной. Совсем немного, то есть величиной с тонкую нить, которая пролегает между мной и иной стороной, для того, чтобы не была душа моя безмолвной, то есть с ангелом Дума в аду. Пояснение сказанного. Давид — это Малхут. И сказано о ней, ноги ее не сходят к смерти. Ведь она представляет собой окончание святости, от которой питаются Ситра Ахра и Клипот. Как сказано, и царство Малхут его над всем властвует. Однако, когда Малхут исправлена свойством милосердия, она считается двумя точками. Точка суда от нее самой и точка милосердия, которое она получила от бины. И суд в ней незаметен и скрыт, и только милосердие в ней находится в раскрытии. И благодаря этому исправлению у Ситры Ахра есть всего лишь слабое мерцание от свечения Малхут, и это только свойство шорыш-корень, достаточное для существования клипот. Однако у них нет никакой силы распространения. И этот корень также носит название «тонкая нить», означающее, что у грехов тонкий корень. Как сказали мудрецы, вначале он подобен паутине, а в конце становится словно оглоблю тележные. И тонким он называется потому, что суд незаметен и скрыт в точке милосердия. Однако тот, кто нарушает его союз, вызывает раскрытие точки суда в Малхут, И тогда клипот приближается к ней, и, вобрав в себя вдоволь от ее изобилия, получают силы для широкого распространения. А человек, делающий это, собственными руками губит душу свою. Как сказано, от дыхания Творца исчезают они, но когда он удостаивается и совершает возвращение, и вновь приводит исправление Малхут свойства милосердия, и это называется возвращение Чува, от слов «ташув гей», «возврати гей». То есть он возвращает ее на свое место в свойстве милосердия, и сила суда снова прячется внутри нее и проявляется лишь в виде слабого мерцания. «Если бы Творец не помог мне, если бы Он не стал моим стражем и попечителем», то есть Он принял его раскаяние и удалил ангела Думу на свое место, так как Он снова вернул Малхут на свое место в свойство милосердия, а от свойства суда оставил только слабое мерцание. То есть величиной с тонкую нить, которая пролегает между мной и иной стороной. То есть только в той небольшой мере, которая обязана оставаться между Малхут и Ситрой Ахра, чтобы обеспечить ее существование с помощью слабого свечения, называемого тонкой нитью. То есть величиной с тонкую нить, которая пролегает между мной и иной стороной, для того, чтобы не была душа моя безмолвная. Эта мера спасла Давида от того, чтобы не попал он в руки ангела Думы. Другими словами, если бы сила суда Малхут не стала снова величиной с тонкую нить, был бы он уже в руках Думы. Перейдем к следующей части.